Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Эфир для вас ведут, как всегда, Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева. Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы приветствуем нашего гостя сегодняшнего «Разбор полета», который мы будем рассматривать, разбирать и обсуждать. Это музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Андрей Вадимович.
У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем нашу программу. И вопрос это про самое сложное, самое тяжелое решение, которое вам приходилось принимать в своей жизни, может быть, самое длительное такое, о котором вы могли бы сразу вспомнить.
Ей-богу, не помню.
То есть таких решений просто... Ну, не может же быть, чтобы таких решений
не было. Во-первых, скорее всего, таких не было. Во-вторых, я не помню вообще, чтобы мне приходилось подолгу мучиться вот влево, вправо. Мне как-то всегда было ясно, что вот это сюда, а это сюда.
Вы как-то легко всегда это делали.
А?
Вы как-то легко всегда принимали решения.
Во всяком случае, недолго.
А если говорить о решениях, от которых зависели и другие люди?
Не часто мне приходилось такие решения принимать.
Ну, например, вспомните что-нибудь.
Ну, там, не знаю, может быть, это решение касалось там группы «Машин времени» или ваших близких.
Если группа «Машина времени», то это никогда не было мое решение единоличное. Если нам, скажем, перестал нравиться Петя Подгородецкий, там, то это не мне перестал нравиться, это нам всем четверым перестал нравиться. Поэтому решение было общее, единовременное.
А как, вот это интересно, все-таки вас воспринимают, в общем, роль лидера группы, она ведь наверняка...
Мне совершенно не важно, как меня воспринимают.
Да, я понимаю, что вам не важно.
Я уверен, что снаружи это может выглядеть совсем не так, как это выглядит внутри.
Ну, тем интереснее узнать, как это выглядит внутри.
А внутри это выглядит предельно демократично, и я не обладаю никаким дополнительным голосом по сравнению с другими музыкантами.
То есть это такое коллегиальное решение,
абсолютно все ли поговорили? Равноправное объединение свободных людей, скажем так.
Это вообще редко. Ну, по крайней мере, в нашей студии звучит. Вот,
ну, может, мы поэтому и живем 44 года.
Да, наверное.
А давайте вернемся тогда назад совсем. И вот как вы принимали решение, чем заниматься вообще в жизни? У вас... Все ваши мамы, папы, дедушки, бабушки, научные сотрудники, врачи, биологи, ну и так далее, и так далее.
Ну, отец художник, начнем с этого, архитектор.
Архитектор, хорошо.
Да.
Мама врач, дедушка.
Мама врач, но учитель. Врачом я, если и собирался быть, то в далеком-далеком детстве, когда я истязал плюшевого медведя на предмет его предполагаемых болезней. Заколол его инъекциями насмерть совершенно. Вот. Мне просто в качестве игрушек оставляли всякие медицинские инструменты. Они же были очень красивые. Шприцы были безумно красивые. Они лежали в серебряной коробочке. Они были стеклянные. Да, такие навек. Вот. Карцанги всякие. Потом, видимо... Меня напугала латынь, когда я узнал, что в одном черепе 200 костей и у каждой свое латинское название, и все это надо будет учить. Но я еще был совсем маленький, но меня это отпугнуло сразу. О том, чтобы быть музыкантом, я, конечно, и думать не думал вообще, потому что занятия в музыкальной школе вызывали муку.
Вы, по-моему, даже бросили, да?
Я бросил. Я 2,5 года проучился, и я победил своих родителей.
Но вы отстояли свое решение уйти. Вот это же вопрос о том, как вы отстаивали свое решение в столь юном возрасте.
Если я убежден в том, что должно быть так, то я это довожу до конца.
Какие аргументы вы использовали?
Самые разные. Что от честных, что мне это неинтересно, до всяких детских хитростей, что я заболел, у меня сотрясение мозга, я руку ударил и так далее. Вот. Но я сейчас очень хорошо понимаю, что любовь к любому предмету, будь то школа, какой-то внеклассный, это любовь к учителю. Всегда нелюбовь к учителю проецируется на нелюбовь к предмету. У нас был восхитительный преподаватель хора, он же был директор музыкальной школы. Он мне очень нравился. И я полюбил музыку вообще как нечто звучащее, многоголосие. А с учителем по фортепиано мне не повезло. Но не любила меня эта тетка. Я, в общем, отвечал взаимностью.
Ну, хорошо, вот вы бросили фортепиано, потом, а потом вы, наверное, хотели стать кем-то другим. Там, вот.
Я рисовал, все время рисовал. Мы переехали из коммуналки уже в отдельную квартиру на Комсомольский проспект. Я учился в классе в третьем. У нас был с отцом одна на двоих комната. То есть я там спал, а он там работал. А он работал дома все время. Он или какие-то проекты делал, или он просто рисовал он каждый вечер. И он меня очень хитро в это дело втягивал. Он говорил: слушай, я не успеваю, помоги закрасить плоскость вот эту там. И я страшно гордый тем, что мне доверили такую серьезную вещь, брал кисти, и я привыкал, и рисовать я очень любил. И потом он меня привел в архитектурный институт, и мне там безумно понравилось. Сидят студенты волосатые, в джинсах, и рисуют греческие головы и греческие скульптуры. И мне туда захотелось. Мне туда реально захотелось, потому что к этому моменту я уже успел возненавидеть математику, химию и, в общем, точные науки.
Это все учителя были?
Это учителя, науки. Конечно, да. Я очень любил литературу, но я не очень себе представлял, что такое литературный институт. Вот. А здесь было все ясно. Я понимал, что я в любом случае получаю профессию графика, художника. А это... Работа меня всегда привлекала своей независимостью. Ты сидишь дома один, у тебя в мастерской, если она у тебя есть, и спокойно занимаешься любимым делом. Вот, поэтому я пошел на подготовительные курсы, рисовал я уже очень неплохо к этому моменту, глядя на то, как отец это делает. Поступил в институт, и несмотря на то, что в начале четвертого курса меня оттуда вытурили.
Кстати, формулировка из-за того, что, по крайней мере, я прочитала в интернете, была какая-то странная.
Формулировка настоящая была за несвоевременный уход с овощной базы.
Да.
Ну, это как сейчас судят иногда, такое бывает. Вот.
А на самом деле?
А на самом деле Никсон, по-моему, должен был приехать или что-то в этом роде. И, в общем, от всех волосатых Москву очищали. А причем все было рассчитано по то, чтобы многих выгнали из института в это время, таких неблагонадежных, и их сразу гребли в армию. Но в армию я не попал по состоянию здоровья, и свезло дураку, в общем. Да, я пошел работать в гипротеатр, это тоже было место из архитектурных, это Государственный институт проектирования театров. То есть там делались театры, дворцы культуры.
А решение пойти туда работать, оно было как? Это...
Ну, работать надо было срочно идти куда-то, потому что просто привлекли бы за тунеядство очень быстро.
Тогда еще была статья.
Да. И, а там все работали, в общем, знакомые друзья отца, его когда-то однокурсники. Замечательный там Володя Сомов, мой там шеф, да, он был художник-абстракционист, такой тайный, он ходил в студию Белютина, а Влад Грищенко тоже занимался абсолютно авангардным искусством, но здесь с 9 до 5 они, значит, проектировали вот эти советские театры, проектирование театра тянулось десятилетиями, и, в общем, такое было спокойное местечко, к тому же они с большим уважением уже относились к моим занятиям музыкальным. И я перевелся на полставки, я мог отпроситься иногда, если мы там в Питер куда-то ехали или что-то такое. Вот, а потом я восстановился на вечерний.
А почему вы решили восстановиться?
Я хотел закончить институт, во-первых. Чего же я учился-то зря? Во-вторых, мама моя, которая была страшно переживательным человеком, она говорила: закончи институт и делай все, что хочешь. Я просто не мог ее огорчить. И когда я пришел к ректору, он сидел, обхватив голову руками, потому что он понимал весь идиотизм моего исключения. Я был, в общем, не последний студент совсем по успеваемости. Он сказал: вот клянусь, я ничего не могу сейчас сделать, но мой тебе совет. а восстанавливаешься через год не на дневное, а на вечернее. Там этой самой идеологии поменьше. Я восстановился на вечернее, и действительно, там идеологии не было вообще, потому что туда ходили взрослые люди, которые уже работают архитекторами. Ну и вот я как-то так безболезненно мархи закончил.
И где-то вот между этими событиями, которые вы только что нам описали, появилась машина времени.
Машина времени появилась еще в школе. Собственно, в 10 классе она уже была. Вот. На протяжении всего института она была.
Как она появилась? Вот это было решение некого коллектива?
Это тогда образовывалось как пузырьки газа на воде. Это было абсолютно планетарное явление, только до нашей страны, благодаря стеночке этой железной, оно дошло несколько позже. Но выглядело это абсолютно так же, как в Англии, как в Америке. Потому что все сошли с ума на рок-н-ролле, на электрических гитарах, и везде образовывались группы. К этому моменту уже был такой московский бит-клуб, такая полу-ГБшная контора для учета всего этого дела. Там уже числилось более 300 ансамблей. Это мы только начинали еще. Это к тому, что принято считать, что машина времени была первая. Какая к черту первая? Вот. И все это бурлило. Играть никто не умел. Играть было не на чем. Но это были абсолютно религиозные секты по прослушиванию Beatles, Rolling Stones, по отращиванию волос, значит, ношению джинсов с заплатками и так далее. Потом в процессе выяснилось, что все-таки владеть инструментом не лишнее. И владеть инструментом как таковым, и владеть, в смысле, уметь на нем играть.
Вспомнили музыкальную школу?
Чуть позже. Сначала нет, потом, да, какие-то азы, конечно, вспомнил. Пригодилось вполне, во всяком случае.
Не пожалели, что бросили все
занятия? Нет, совершенно не пожалел, потому что к этому моменту я уже мог своими силами наверстать какие-то пробелы в образовании.
Вы просто сами учились,
да,
как это все
да.
звучит, мы просто оценивали по звучанию.
Ну да.
Вы помните момент, когда вы решили, что вот гитара ваш инструмент, Beatles ваша группа?
Конечно, помню.
Вот сейчас я ударю по струнам и спою.
Да, и стану битлом когда-нибудь. В волшебных снах.
Но это произошло?
Ну, на самом деле... Если бы мне тогда сказали, что это произойдет, я бы, конечно, не поверил. Во-первых, невозможно себе было представить, а что будет со страной происходить после прихода Михаила Сергеевича. Никак это не... В самом смелом воображении это не рисовалось. В фантастических романах не рисовалось. Остров Крым случился вдруг. Вот. И потом... Много было чудес. Я считаю, что нам очень везло. Вот правда.
Был же какой-то момент, когда вы стали... Ну, вот из школьной группы вы стали вот группой, которую признали.
Это не в один день произошло. Это происходило очень медленно. И долгое время уже по магнитофонам ходили какие-то наши ужасные концертные записи, а мы даже не подозревали о нашей известности, потому что, например, никто не знал, как мы выглядим. Поэтому можно было спокойно совершать ходить по улицам. А как мы выглядим, узнали после фильма «Душа». Это уже все-таки 82-й год. Вот тут начался... Мне пришлось постричься, потому что вот, это был ужас настоящий.
Слушайте, а вот я прошу прощения, что вас перебиваю, просто если этот процесс шел долго, процесс признания, были ли у вас какие-то развилки, когда вы стояли и думали, брошу все к чертям, вот не хочу,
не получается.
Нет, один раз я ужасно опечалился, когда мы попали на концерт группы «Скоморохи». Это была команда Саши Градского. Они тогда были офигенские просто, потому что у них были уже сумасшедшие фирменные гитары. И был Юра Фокин за барабанами, и Лерман, и Шахназаров Юрка. И они пели на 4 голоса. И я отчетливо совершенно понял, что Фокин барабанит лучше, чем Ринго Стар. А на 4 голоса они поют лучше, чем Битлз. И я понял, что все, конец. Вот есть слово «никогда». Вот никогда мы так играть и петь не будем. Я грустил несколько дней. Потом понял, что надо репетировать.
Так это вот это же тоже решение, на самом деле. Решение идти дальше.
Это элементарная логика. Ну, какое это решение?
Решение идти дальше.
Конечно, я не мог это бросить. Но, естественно, нет.
Ну, почему?
Не знаю. Не мог.
Вы не пытались никогда для себя самого объяснить? Откуда вот это вот?
Зачем?
Со школы и...
Вот зачем? Момента. Вот спросите сороконожку, как она ходит. Зачем?
Я боюсь, что после этого нас подключится упадет.
Конечно.
Ну, хорошо, вы закончили институт. И в общем, ваше будущее... То есть, и вы не работали ни дня по профессии.
Семь лет я работал по профессии.
То есть, вы продолжали работать и...
Продолжал какое-то время, и мы были группой еще подпольной. И были очень противные годы, 78-й, тяжелые. Нас уже хомутали постоянно и вели с нами душеспасительные беседы разные товарищи в штатском. И мягко намекали, что, может, вы поедете куда-нибудь, чтобы от греха так. И главное, что это было не то, что страшно, это было невыносимо тоскливо. Было тоскливо то, что мы замкнуты в очень узком кругу какой-то продвинутой там нашей мажорно-хиповой публики. И то через раз эти концерты получаются, а через раз их закрывают. И вырваться из этого круга мы не можем, некуда. Поэтому мы бросились искать театр. Мы нашли театр. К этому моменту уже Захаров взял группу «Аракс» в Ленком. И была бомба совершенно, когда вышел «Тиль». Просто был блестящий спектакль, фантастический. Молодой Караченцев, молодая Чурикова. Невероятный был. И с очень хорошей музыкой Гладкова. И живьем играла группа. И я чуть-чуть не пошел к ним работать.
А почему не пошли?
По двум причинам. Я понял, что мне будет очень трудно увязывать работу в группе «Аракс» музыкантом театра с группой «Машина времени». И мамой, которая сказала, закончи институт и делай, что хочешь. Потому что институт туда уж никак не вписывался. В общем, не пошел я в Ленком, слава богу. И мы нашли театр. Неважно какой, но он нас прикрывал уже, все, нам дали, я ушел с гипертеатра, мы получили красные корочки, где было написано, что мы артисты театра, и теперь уже сейшн назывался не халтурой тунеядцев каких-то, а творческой встречи артистов театра с общественностью, поэтому...
Это очень похоже на то, как Илья Пономарёв устраивал встречи депутатов с жителями.
А у вас одни глупости на уме.
У нас одни глупости на уме. Ну, это про политику мы еще поговорим в этой передаче.
Надо с чем-то сравнивать, конечно.
Но это же на самом деле тоже решение. И не идти работать в Ленком – это решение. И обзавестись корочками артиста театра – тоже решение для того, чтобы спокойно продолжать... делать то, что ты хочешь.
Ну, это был, как бы у нас на глазах уже был пример, и было понятно, что это работает. Надо было все время выживать как-то, поэтому...
Как это все происходило, вот эти вот разговоры людей в штатском? Они как, вызывали или как это было?
Ну, с одной стороны, у меня все время слушался телефон, и это было отвратительно, потому что, ладно, он слушает, черт с ним, значит, но он не всегда там нажимал кнопочку, а пока он кнопочку не нажмет, у меня не происходило соединение, а я жду звонка, скажем, от любимой девушки. И вот она звонит, я беру трубку, а гудки продолжаются. Пока он там пописал, докурил, прибежал, кнопочку нажал, тогда соединение произошло. Это было мерзко. А курировал нас... Кстати, нам очень повезло и с ним, товарищ из горкома партии. Человек интеллигентный и вполне либеральный.
Ему просто нравилась ваша музыка.
Я думаю, что... Ну, вот такой он был. Не знаю, насколько ему нравилась музыка. Во всяком случае, он сказал, хорошо, что вы на моего начальника не попали. Потому что он только по-другому разговаривать умеет. Вот, а мы с ним встречались, он приходил ко мне в гости, он меня приглашал в заветное место, в дом Журов, в бар, туда же нельзя было пройти, как и в дом кино, туда пускали только по удостоверениям.
Это сейчас можно.
А это были очень модные места для исключительно продвинутых людей, девушек. И вот он там со мной сидел и говорил, что вы как-то давайте определяться, Андрей Вадимович. Вы поймите, он говорил, что вот, вот у советской власти есть враги, мы их уважаем. Но мы с ними как с врагами, собственно, и ведем себя. Вот там Сахаров, Солженицын, Галич. Вы с ними... Или вы с нами? Вот, вот такого, значит, рода были беседы. В общем...
Ну, в течение таких бесед, просто я специально спросила, приходилось тоже принимать какие-то решения? Например, что ответить на такой
что
вопрос?
Ответить, да.
Я ему объяснял, что почему я должен быть с кем-то? Я сам с собой. Я не хочу отсюда уезжать. Я гражданин своей страны. И давайте мы возьмем внимательно там мои песни и покажите мне, где там что-то, что я против советской власти спел. Вот песня «Марионетки» – это против советской... Значит, вы утверждаете, что у нас марионеточный режим в стране? Я так не считаю, говорил я. Это песня про кукол. И, в общем, со мной тоже было довольно трудно спорить на эту тему. Я его убедил в том, что нам нужен театр. Он сказал, если вы найдете театр, я... выступлю и дам свое добро. И он слово сдержал. Mm-hmm. Он на худсовет пришел и сказал, что очень хорошо, что вот эти талантливые ребята, ну, значит, будут в театре. Я понимаю, что мы с его плеч свалились под другой колпак из самодеятельности в профессионала. Но спасибо ему огромное, вот честно.
Да. Слушайте, интересно. Ну, но по поводу того, как... подобные люди и ваши слушатели, я так, наверное, назову, да, воспринимают текст ваших песен. Мы еще поговорим об этом, потому что они действительно бывают очень разные реакции, и, соответственно, не только на песни, но и на то, что вы делаете, где вы участвуете, где вы выступаете и какие события вы комментируете. Мы сейчас прервемся буквально на минутку, или на несколько минут в программе «Разбор полета». У нас
на
будут
4
новости.
Минуты и одну секунду.
Без
Скажу я точно.
На 4 минуты.
Девочки, не
ссорьтесь. Мы привыкли. И продолжим программу «Разбор полета» с Андреем Макаревичем.
Разбор полета. Разбор полета.
21.35 в столице. Продолжается программа «Разбор полета». В студии Татьяна Фельгенгаур, Ирина Воробьева и наш гость Андрей Макаревич.
Музыка и гражданская позиция. Насколько вообще совместимы были и совместимы? И да, наверное, вы не любите этот вопрос. Но тем не менее,
потому что, извините меня, он идиотский в своем корне.
Так. А в чем его идиотизм?
Ну, потому что музыка – это музыка. Гражданская позиция – это гражданская позиция.
Гражданская а когда позиция, люди поют на политических мероприятиях, это как-то...
Кто-то поет, кто-то не поет.
Но это же решение, которое принимается
каждый раз. Это решение, которое принимает каждый человек для себя.
Исходя из каких соображений вы такие решения
из
принимаете?
Из своих собственных соображений, из своих ощущений, из своих знаний.
Как-то это менялось с годами?
Нет.
Ну, то есть для вас решение там спеть в 91-м году принималось так же, как спеть, не знаю, там на Поклонной горе или на Васильевском спуске. Ну, просто интересно, как вот о чем думает музыкант в этот момент.
О чем он думает? Он думает, что он будет петь и на чем он будет играть. В 91-м шел дождь, и я все время боялся, что меня током шарахнет, потому что вся аппаратура стояла на ступеньках под дождем.
А вас, ну вы же сами решили, то есть вас же не позвали, вы же решили, что так будет правильно.
Для меня как бы это не... У меня не было даже сомнения какого-то.
Такое ощущение, что 91-й – это вот все то, что вы рассказывали сейчас нам в первой части программы, вот эта идеология, да, которая давила, душила, не давала и так далее. Вот 91-й – это вот такой выброс. Да?
То есть, ну, абсолютно. Вот как бы все это кончилось, и мы уже привыкли к тому, что началась другая жизнь. И нас уже выпустили в мир, и за границу, и перестали за нами ходить следом. И вдруг какие-то сволочи хотят все это вернуть. Я что, еще должен сомневаться в этот момент?
Ну, просто есть разные формы. Есть там форма пойти туда, есть форма спеть.
Я пошел туда, не собираясь петь. Я пошел туда там быть с теми, кто там стоит. А потом ночью принесли гитару, принесли... Ну, я понимаю, что надо было чем-то людей развлекать. Люди замерзли, дождик шел там двое суток.
А что вы пели, кстати, кажется?
Не помню.
Не помните?
В упор не помню.
Ну, главное, что вы помните свои ощущения. Что вы...
Очень было холодно.
Что вы боялись,
пальцы
вас ударят.
На гитаре это отвратительно.
Хорошо. Ну, когда это 2009, какой это был год? 2009, да?
Когда Медведева выбрали?
Да, когда Медведева.
Я голосовал за Медведева, я на него возлагал определенные надежды. И вот он победил. И всегда в таких случаях, вообще в нормальных странах, по случаю окончания выборов, это не агитационный концерт, а по случаю того, что они закончились, всегда устраиваются какие-то музыкальные праздники. И почему же там нам было не выступить? Это было совершенно нормально.
А это тоже решение вы с группой совместно принимали? То есть это не то, что вы вот...
Абсолютно. Я никогда не говорю, завтра выступаем там.
А бывают споры, что кто-то там предлагает, кто-то отказывает?
Если это касается каких-то вещей там политически экстремальных, как правило, это связано, между прочим, не с тем, что кто-то отказывается, а вот, например, ну вот как будет концерт, скажем, вот по поводу узников Болотной на днях, да?
Угу.
Значит, для того, чтобы там машина времени... спела три песни, нужно поставить очень сложную аппаратуру, потому что мы страшно серьезно относимся к тому, как мы звучим. Мы не можем сыграть на коленках, и, так сказать, сам повод – это не оправдание того, что мы будем плохо звучать. У нас Кутиков страшная апология. Он правильно делает, кстати. Здесь надо быть перфекционистом. Я говорю, хорошо, я приду один с гитарой, это более мобильная вещь. Или я поеду в Архангельск, например, в воскресенье. Там замечательный батюшка-настоятель создает музей памяти. Потому что, как выяснилось, в Архангельске расстреляли народу больше, чем на Соловках. Это для меня было совершенным откровением. А что их было возить, собственно? Все равно вот, тут был ближе. И он собирает деньги на этот музей. И я говорю, давай я приеду. Там... Просто нет аппарата, которым машина времени могла делать. Uh-huh. Ну, это уже возьму гитару и приеду. И соберем какие-то деньги.
А вы вообще, когда принимаете решение поучаствовать в какой-то акции, концерте, да, такой с там, не знаю, вот, поддержку узников Болотной,
да,
или там, чтобы собрать деньги на музей, вы вообще долго сомневаетесь, по какому принципу выбираете? Или вот вам кажется, что это хорошее дело, надо поучаствовать, и все?
Да как-то мне ясно бывает сразу, хорошее дело это или не очень. Как-то это понятно.
А часто ошибаетесь?
Нет. Нет. Если мне звонит там Чулпан Хаматова и просит, я... Даже не спрашиваю никакие детали. Я знаю, что там будет чисто и честно все, потому что она святой человек совершенно. Если звонит какая-нибудь тетенька и говорит, мой фонд такой-то, такой-то, вот мы для такого-то, такого-то, я что-то ей не очень верю. А, вернее, может быть, она и честная, но у меня нет возможности это проверить. Битлз, например, никогда не играли для каких фондов. Они... Вот целевые какие-то денежные посылы, да, они это делали. Вот это пойдет точно тому, а вот если это в какой-то фонд, а потом из этого фонда еще кому-то, ты никогда это не проверишь,
угу.
Я это не очень люблю на самом деле.
То есть зависит от, фактически от людей, которые
этим
так или иначе
занимаются. Все зависит от людей.
Когда вы принимаете решение поучаствовать в том или ином там, концерте, политическом или околополитическом, вы вообще принимаете в расчет и задумываетесь о том, как ваши поклонники, ваши фанаты могут к этому отнестись или нет?
Нет, нет. Во-первых, я не настолько умный, чтобы как бы думать за всех моих фанатов. Я подозреваю, что там среди них очень разные люди, разного возраста и разного интеллекта. Если я под каждого сейчас танцевать начну, то я превращусь в черт знает во что. Я надеюсь, что они ко мне хорошо относятся за то, что я всегда делал то, что я считал нужным. Вот можно, я так и буду продолжать.
А когда вы слышите, что вот люди вам говорят, вот, мы в вас так верили, у вас такие песни, такие тексты, а вы...
Угу.
И вот там...
Я говорю, идите в жопу этим людям. Вот, потому что я очень строго отношусь к дорогам, которые я выбираю. И я всегда думаю перед тем, как что-то делать. Не нравится вам? Ну, идите слушать певицу Нюшу.
Как-то вы для себя определили, например, там, ваш политическая или не политическая для вас история с Михаилом Прохоровым? Или это тоже некий вид творчества для вас?
Нет, это, пожалуй, политическая история, потому что так получилось, что программа, которая предлагается гражданской платформой, вот абсолютно совпадает с моим представлением о том, что и как надо делать. Вот на 100% просто. Все, что касается экономики, культуры, политики. Там это настолько... Ну, правда, мы, в общем, сообща как бы ее и создавали, но моя там роль была не самая большая, скажем так, потому что Ирина Дмитриевна так хорошо написала вот главу касаемую культуре, что я бы так не смог. И я это поддерживаю. Я очень хочу, чтобы наша страна пошла именно по этому пути.
А вы искали какую-то вот, ну, партию, которая была, ответила бы на ваши запросы?
Нет, я ничего не искал. Просто я Михаил Дмитриевич знаю много-много лет, достаточно близко. И у меня нет никаких оснований сомневаться в его порядочности.
Он был тут недавно в этой студии,
да,
кстати говоря. Буквально
две недели назад. Да, две недели назад сидел на вашем месте, да, и тоже нам рассказывал про свои решения. А по поводу дорог, которые вы выбираете, по которым вы идете, в вашей жизни ведь не только машина времени существует, есть и другие музыкальные проекты,
да.
И книги вы пишете. Как вы принимаете решение, что вот я хочу, я готов, я чувствую, что мне нужно себя как-то выразить по-другому? Или вы просто устаете там от чего-то?
Нет, возникает абсолютно конкретная потребность сделать вот это. Книги пишутся, если говорить о механическом процессе написания, весьма быстро. Потому что сначала они все складываются в голове. И вот, может быть, мне повезло с устройством головы, но когда это в голове сложилось, я это беру и записываю. Дальше это один раз перечитываю, слегка редактирую, и все. Но другое дело, что в основном я малыми формами занимаюсь. Вот этой осенью, кстати, очень плодотворная получилась история, потому что две книжки уже вышли, а две еще выходят. А вышли сказки, называются «Неволшебные сказки», с восхитительным оформлением Володи Цеслера. Это один из моих любимых художников из города Минска. Мы с ним очень дружим, и он и в «Машине времени» делал многие всякие штуки. И, то есть получился арт-объект настоящий. И вышла книжечка еще «Живые истории» называется. Это сборник каких-то рассказиков, эссе, которые я писал для разных журналов на протяжении там, последних 2 лет.
А какие еще выйдут?
Выйдет книга «Машина времени в словах и образах». Вот удивительно, что 44 года, а не было у «Машины времени» такой книжки. В общем, это фотоальбом, но с непарадными там, фотографиями, где мы в героических позах с гитарами на сцене, а какие-то такие интимные закулисные истории с моими маленькими комментариями. И выйдет книжка с совсем уже смешным названием «Все еще сам овца», потому что книжка «Сам овца» была написана 15 лет назад. Она трижды переиздавалась, и я ее перечитал, и у меня возникло желание вступить в диалог с собой 15-летней давности, потому что я увидел, что в чем-то я совпадаю, а в чем-то я могу поспорить. Мы же все равно с каждым днем меняемся, хотим мы этого или нет. Так что получилась такая сильно дополненная и расширенное переиздание.
А когда вы музыку свою переслушиваете, 20-летней давности?
Ну, я стараюсь этого не делать. Во-первых, у меня, ну, во-первых, нет времени. Слушайте, в мире столько хорошей музыки, которую я еще не слышал. Чего я буду слушать сам себя?
Скажите, которую я еще не написал.
И это тоже.
Я хотела про книги, книгам вернуться. Как возникает вот это, ну, решение или желание именно написать книгу? Ну, я, там, написать заметку, написать какую-то...
Я понимаю, это разные книга. Вещи. Но на сказке меня Юса Лешковский вдохновил просто. Мы с ним сидели, выпивали. Упала... Вилка упала на пол. И я стал импровизировать просто про вилку, которая так ждала этого вечера, и все думала, кто ей будет есть. И вдруг... Он говорит, ты что рассказываешь? Я говорю, это я вот на ходу гоню сейчас просто. Ну, говорит, записываю немедленно все это. Я, исполняя его завет, как старшего товарища, написал 7 сказок. А была одна большая книжка, это большая, у меня не получается большие, «Евино яблоко». Я когда придумал, собственно, единственная, наверное, такая целиком художественная книжка, мне казалось, что это будет почти роман. Вот. Когда я ее закончил, оказалось, что это, в общем, небольшая повесть. То есть, большие формы – это, увы, не мое.
А вам проще писать, ну, или не проще, интереснее, по-разному, писать книги или музыку?
Это совершенно разные вещи.
Как-то вы можете сравнить это?
Нет.
Нет?
Нет. Что лучше, апельсин или солнечный день?
Солнечный день.
Да, а кому-то апельсин.
А мы тут сыры единодушны, что лучше солнечный день. Это потому, что дожди сейчас идут. А если был бы солнечный день, возможно, мы бы выбрали апельсин.
Нет, ну мы да, не спрашиваем, что лучше. Просто это ведь... нам же это недоступно.
Нет, это не сравнение. Нет, это разные виды работы просто совершенно.
То есть это работа?
Конечно. Это работа, доставляющая удовольствие. Иногда, в общем, мучения какие-то, но удовольствие больше, значительно.
А вот вдохновение, это же тоже такая штука, очень странная, ее невозможно описать, наверное. Но, может быть, были какие-то моменты именно вот в истории страны. Я не говорю сейчас про вашу вот личную жизнь, а вот именно в истории страны, которые вас вдохновляли на то, чтобы...
Ну, я могу сказать, что вот я когда ехал от Ройзмана, я там такого адреналинчика хватил и настолько был радостно возбужден, что мне в самолете вот написалась в голове песня от начала до конца минут за 10 просто. То есть у меня было какое-то ощущение такое, вот я как раз 15-летней давности, что-то такое. А с другой стороны, я сейчас сижу на студии, и я хочу записать альбом песен Галича, потому что, увы, необыкновенно они стали опять современные и актуальны. И я сижу и мучаюсь, потому что понять, какая музыкальная фактура должна сопровождать эти песни, это очень сложно.
И как вы принимаете решение, как
пока
это всё оформить?
Пока пробую, так, пробую по-разному.
С кем-то советуетесь?
Конечно.
Кто-то вам в этом помогает?
Конечно.
А вы вообще часто советуетесь?
Скорее нет, потому что я не умею... Ну, там есть люди, там группа «Секрет», они писали песни вместе. Я не умею в паре с кем-то сочинять, например. Для меня это интимный процесс все-таки. Рисовать. Мы, правда, с Сашей Галицким сделали серию в 4 руки, которая называлась «Катаблос». Ну, это, в общем, была смешная штука. Мы страшно веселились, когда это делали. А всерьез что-то в 4 руки рисовать, не знаю, тоже физически неприятно, когда вдруг на твой холст кто-то там лезет со своей рукой. Я сразу вспоминаю, как в институте преподаватель из-за спины подходит и так начинает подправлять твой рисунок. В общем, удовольствия мало.
Я хотела спросить про первый концерт. Вы помните свой первый концерт?
Да.
Вот просто не знаю, как это происходило у вас, у некоторых музыкантов, там, исполнителей. Вот одно дело, когда он сочиняет музыку или играет на гитаре там, да, в узком кругу, а другое дело – это выйти на сцену. Вот у вас вот этого момента
не было? Ну, какая сцена? Был школьный вечер, сцены как таковой не было. Ну, это было в коридоре рекреационном. Вот. Я помню, когда нам группа «Атланты», которая приехала в школу на Новый год, позволила в перерыве сыграть на их волшебных электрогитарах и настоящих барабанах несколько песен. Вот я за это Олегу Сикорскому кланяюсь в пояс всякий раз, когда я его встречаю. И сейчас ему приношу благодарность, потому что, в общем, могли не разрешить. И не знаю, как судьба бы сложилась. А вот после того, как я почувствовал в руках этот тяжеленный Фрамус с 4 звукоснимателями и как он гремит у меня за спиной от каждого моего прикосновения. Все, вот тут судьба была решена абсолютно.
Да вот, пожалуйста, еще один эпизод, связанный с каким-то...
Надо подойти, попросить. Там,
да, решением.
Тоже. Кстати, а что они сказали по поводу ваших песен тогда? Вот группа, которую он дал гитару.
Ну, они, во-первых, дико поразились, что у нас бас-гитары нет. Ну, не было у нас бас-гитары, да. Вот. во всяком случае, издеваться не стали. Нет, говорить о нас тогда было еще рано.
Но все-таки интересно. Хорошо. Еще по поводу... Вот в самом... Не в самом начале вопрос был, который вы назвали идиотским. Почему мы спрашиваем, почему я возвращаюсь к нему? Потому что мне казалось всегда, что люди творческие, они так или иначе в своем творчестве, ну, как бы реализуют то, что у них, ну, в голове, в сердце, в чувствах, да, это же то, что происходит вокруг вас.
Это не всегда то, что происходит вокруг нас. Значит, один слушает горние звуки и считает, что музыка должна служить Богу и вечности, а вся вот эта суета, ну, всегда были цари, и всегда были плебеи, и всегда воровали, и всегда воровать будут, и вообще все это шелуха, недостойная божественного искусства музыки. И если он при этом делает великолепную музыку, честь ему и хвала. А другой считает, что надо кидаться в гущу битвы и прочее. Если у него это искренне и хорошо получается, честь ему и хвала.
Я скорее про восприятие людьми ваших песен. Вот,
они ищут в них отражение эпохи. Есть ли там...
Понимаете, в чем дело? Во-первых, меня пугает легкость, с которой вы говорите за всех людей сразу. Я думаю, что очень по-разному.
Мы просто, поскольку работаем в том числе и с новостями, очень часто видим отражение мыслей наших слушателей, наших не, да, слушателей Эхо Москвы, которые на какие-то ваши действия или какие-то ваши события, связанные с вами, они нам пишут. И пишут.
Песня «Марионетки» была написана в 1974 году. И шли тогда среди наших фанатов споры. Это про съезд коммунистической партии песня или это про съезд ЦК ВЛКСМ там? А я им говорю, ребят, это не про них, не про... это про вас. Этого никто не слышал и слышать не хотел. И вот где теперь этот ВЛКСМ и где этот КПСС? А песню слушают до сих пор.
И по-прежнему не понимают, что она про нас?
Ну, теперь они думают, что это про Единую Россию. Ну, людей не изменишь.
Мне хотелось объяснить людям. Люди, эта песня вот про это.
Не надо ничего никому объяснять. Человек каждый понимает так, видит то, что он хочет увидеть. И бесполезно его свернуть.
Ну, а с другой стороны, вот помнишь, когда были подряд прям много-много акций, протесты, и везде же всегда играет какая-то музыка на любом собрании, на любом митинге, пикете, не знаю, неважно где, где много людей, везде играет музыка. Чаще всего играет Цой.
Я могу сказать, честно.
Я группу «Кино» уже не могу без этой картинки. Она вот, к сожалению,
в 91-м году, когда «Эхо Москвы» осталось единственной радиостанцией, по-моему, которую из эфира почему-то не убрали.
Мы же зубами провод пережали.
Да. Вот «Машина времени» звучала 24 часа в сутки. Мне было страшно приятно, честно скажу.
С тех пор началась дружба группы «Машина времени» с радиостанцией «Эхо Москвы».
А вы тогда появились недавно, вам тот год был, по-моему.
Нам было совсем чуть-чуть.
Да.
Но все равно, это и, на самом деле, к вопросу о том, почему там мы говорим легко за людей или не говорим, все равно ассоциация через звук, она идет. И музыка, так или иначе, она сопровождает всю нашу жизнь. И каждый выбирает, с какой музыкой, что у него будет ассоциироваться.
Пусть выбирают. Я не хочу навязывать какой-то свой выбор. Я делаю то, что мне нравится. Я стараюсь это сделать хорошо. Все, мне понравилось, я удовлетворен своим результатом. Дальше это ваше дело.
Я просто, честно признаться, вспоминаю все время, когда вот происходит какое-то событие, и люди начинают писать, а вот Макаревич вот этот, или Макаревич вот этот. Я все время вспоминаю песню «Меня очень не любят эстеты». Мне все время было интересно спросить, про кого же она написана? Кому же вы отвечали, когда писали именно эту песню?
Всем, кто так рассуждает.
А каково это ощущается, ну вот именно ощущать, там, слышать, читать, что ваши фанаты, ваши слушатели, они же считают вас, ну, как сказать... Не то чтобы своей собственностью, но чем-то таким.
Ну, в общем-то, своей собственностью. Да,
то есть, ну, частичкой, то есть,
откровенной.
Себя, да.
Это обычная история, и это надо понимать как должное, потому что, ну, тем не менее, надо помнить, что это их проблема, а не моя проблема.
А вы общаетесь, ну, вот вам пишут?
Нет.
Обратная связь.
Нет, ну, у меня есть сайт.
Это тоже какое-то решение?
У меня есть сайт. Если у меня есть время, оно бывает там раз в две недели, три, я отвечаю там на вопросы просто. Угу. Вот сажусь, сам, да, сажусь и отвечаю. Но я очень хорошо помню, что Ахматова говорила, что вот читатели бывают разные, умные, глупые, но письма писателю пишут самые глупые читатели. Вот. Что писать-то? Ну, нравится, слушайте, не нравится, не слушайте.
Вы не устали от людей, которые...
У меня есть возможность как-то... Я не так много чего. Вы думаете, я жизнь провожу на трибуне с утра до ночи? Да нет,
не,
конечно.
Вы говорите вот именно с ощущением легкой усталости от всего.
Я на эту тему много раз говорил просто. Вот и все. Для меня здесь все давно уже ясно, поэтому я изображать интерес я не умею. Только и всего.
Хотела спросить, вернуться еще почему-то к началу, ну почти к началу. Был ли момент, когда вы проснулись и поняли, что вы знамениты? Вот, знаете, бывает такое вот расходы.
Знаете, я всегда к этому относился с очень большой иронией. Вот, поэтому я знаменитый.
Ну, группа знаменита, что вот, вот...
Но было по ощущению, когда мы выступили в Тбилиси, и нас там минут 15 не отпускали со сцены, я понял, что это, конечно, триумф, это было юношеское счастье, ну, и слава богу, потом мы напились, как свиньи, с группой «Интеграл». В общем, масса была замечательных моментов.
Ну, и, наверное, когда зал подпевать начинает, вот это, наверное, тоже...
Да, и это было открытие, потому что ведь кроме пленок-то не было никаких других способов нас услышать и узнать, а люди знали песни уже, вот это было здорово.
Последний вопрос в нашей программе тоже традиционный. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас? Над чем раздумываете?
Вот я ищу мучительно музыкальную фактуру к песням Галича, потому что я очень люблю этого человека, и задача невероятно сложная. Глупо из этого делать бардовскую песню, потому что бардовская песня уже была в его исполнении. А что будет органичным? Я понимаю, что решение есть, но вот я где-то вокруг него хожу.
Вы для себя поставили какой-то срок? Или
нет.
Вы будете сидеть в студии
пока
столько, сколько надо?
Столько, сколько надо. Меня никто не подгоняет.
И так, кстати, всегда происходит, да?
Конечно.
Или вот, ну, то есть, пока вот не будет так, как...
Не, ну, бывает ужас, когда для какого-нибудь фильма ты что-то делаешь, и надо не подвести людей. Но это редко, слава богу.
Да, спасибо вам большое. Я напомню, что в программе «Разбор полета» был музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич. И мы говорили с нами о музыке. Ну и...
Что правильно.
Да, ну и о гражданских позициях тоже. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое.
«Разбор полета».